Я поблагодарил его и спросил, что он желает. Простую расписку или вексель. Но Гибин и на это отвечал. «Дело излишнее, я вашему слову верю больше, чем гербовой бумаге. Помилуйте, да ведь я могу же умереть». «Ну так, к горести об вашей кончине», — прибавил Гибин, смеясь, — «немного прибудет от потери денег». Я был тронут и вместо расписки горячо пожал ему руку. Гибин по русскому обычаю обнял меня и сказал, «Мы ведь все смекаем. Знаем, что служили-то вы поневоле, и что вели себя не то, что другие, прости, Господи, чиновники, и за нашего брата, и за черный народ заступались. Вот я и рад, что потрафился случай сослужить службу». Когда мы поздно вечером выезжали из города, ямщик осадил лошадей против гостиницы, и тот же Гибин подал мне на дорогу торт величиною с колесо. Вот моя пряжка за службу. Глава 28. Мучительные раздумья. Москва после ссылки. Покровская. Смерть Матвея. Иерей Иоанн. Жизнь наша в Новгороде шла нехорошо. Я приехал туда не с самоотвержением и твердостью, а с досадой и озлоблением. Вторая ссылка с своим пошлым характером раздражала больше, чем огорчала. Она не была до того несчастна, чтобы поднять дух, а только дразнила. В ней не было ни интереса новости, ни раздражения опасности. Одного губернского правления с своим Эльпидифором Антиохиевичем Зуровым, советником Хлопиным и вице-губернатором Пименом Араповым было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь. Я сердился. Грустное расположение брало верх у Натали. Нежная натура ее, привыкнувшая в детстве к печали и слезам, снова отдавалась себя буравящей тоске. Она долго останавливалась на мучительных мыслях, легко пропуская все светлое и радостное. Жизнь становилась сложнее. Струн было больше, а с ними и больше тревоги. Вслед за болезнью Саши испуг третьего отделения, несчастные роды, смерть младенца. Смерть младенца едва чувствуется отцом. Забота о родильнице заставляет почти забывать промелькнувшее существо, едва успевшее проплакать и взять грудь. Но для матери новорожденной, старой знакомой, она давно чувствовала его. Между ними была физическая, химическая, нервная связь. Сверх того, младенец для матери — выкуп за тяжесть беременности. За страдания родов, без него мучения и лишенные цели оскорбляют, без него ненужное молоко бросается в мозг. После кончины Натали я нашел между ее бумагами записочку, о которой я совсем забыл. Это были несколько строк, написанных мною за час или два до рождения Саши. Это была молитва, благословение, посвящение народившегося существа на службу человечества, обречение его на трудный путь. С другой стороны было написано рукой Натали. 1 января 1841 года. Вчера Александр дал мне этот листок. Лучшего подарка он не мог сделать. Этот листок разом вызвал всю картину трехлетнего счастья, беспрерывного, беспредельного, основанного на одной любви. Так перешли мы в Новый год. Что бы ни ожидало нас в нем, я склоняю голову и говорю за нас обоих, да будет твоя воля. Мы встречали Новый год дома, уединенно, только Витберг был у нас. Недоставало маленького Александра в кружке нашем. Малютка покоился безмятежным сном. Для него еще не существует ни прошедшего, ни будущего. Спи, мой ангел, беззаботно, я молюсь о тебе, и о тебе, дитя мое, еще не родившееся, но которого я уже люблю всей любовью матери. Твое движение, твой трепет так много говорят моему сердцу. Да будет твое пришествие в мир радостно и благословенно. Но благословение матери не сбылось. Младенец был казнен Николаем. Мертвящая рука русского самодержца замешалась и тут задушила. Смерть малютки не прошла ей даром. С грустью и взошедшей внутрь злобой переехали мы в Новгород. Правда, того времени, так как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения лучами, проходящими через ряды других событий, сохранилась в записной книге того времени. Я собирался писать журнал, начинал много раз и никогда не продолжал. В день моего рождения в Новгороде Натали подарила мне белую книгу, в которой я иногда писал, что было на сердце или в голове. Книга эта уцелела. На первом листе Натали написала: «Да будут все страницы этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны». А через 3 года она прибавила на ее последнем листе: «В 1842 году я желала, чтобы все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны. Прошло 3 года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось, и наслаждение и страдание необходимы для полной жизни, а успокоение ты найдешь в моей любви к тебе, в любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя. Мир прошедшему и благословение грядущему». 25 марта 1845 года, Москва. Вот что там записано 4 апреля 1842 года. Господи, какая невыносимая тоска! Слабость ли это или мое законное право? Неужели мне считать жизнь оконченную? Неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь? Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования, но сереть кабинетных занятий является та же ужасная тоска. Я должен обнаруживаться. Ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок, и еще годы надобно таскать эту тяжесть. И будто сам испугавшись, я выписал вслед за тем стихи Гёте. Потерять имущество, потерять немного, потерять честь, потерять много, но завоюешь славу, и люди изменят свои мнения. Потерять мужество, все потерять, тогда уж лучше бы не родиться. И потом, мои плечи ломятся, но еще несут. Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, а между тем наши страдания — почки, из которых разовьется их счастье? Поймут ли они, отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее, отчего руки не поднимаются на большой труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски? Пусть же они остановятся с мыслью и грустью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть. Я не могу долго пробыть в моем положении. Я задохнусь. И как бы не вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писал к Дубельту, просил его, чтобы он выхлопотал мне право переехать в Москву. Написавши такое письмо, я делаюсь болен. Чувствуешь себя запятнанным. Вероятно, это чувство, которые испытывают публичные женщины, продаваясь первый раз за деньги.